Today we are on verse number 10 of chapter 10.
Bugün 10. kıtanın 10. bölümün 10. kıtasını okuyoruz.
For those of you who haven't been for our previous two nights, we've been reading four special verses from the 10th chapter of Bhagavad Gita.
İlk iki gün burada olmayanlar için tekrar ediyorum. Bhagavad Gita'nın 10. bölümünden özel 4 tane kıtayı okuyordu.
These four verses are said to be the essence of the teachings of Bhagavad Gita.
Ve bu dört kıta Bhagavad Gita öğretisinin özü olarak kabul edilir.
And they discuss the method of understanding our relationship with the Supreme.
Ve yüce olanla olan ilişkimizin anlamamızın metodudur.
Relationship with this world.
Bu dünya ile olan ilişkimizi anlamanın.
And after understanding the relationship, acting according to that understanding.
Ve bu ilişkiyi anladıktan sonra ona göre uygun davranmak.
And then culminating in achieving the perfectional state of consciousness as a result of those activities.
Где мы достигаем совершенного состояния бытия в результате этой деятельности. Но прежде чем мы начнем, хотел спросить, если кто-нибудь среди вас, кто пришел на эту программу в первый раз. Мы очень рады этому. Я постараюсь так представить тему обсуждения, чтобы она была понятна. Вам хорошо слышно? Хотя эти стихи сами по себе предназначены для тех, кто уже знаком с философией сознания Кришны.
But we'll try to present for the benefit of everyone, including those who are here for the first time.
Но мы постараемся представить их так, чтобы благо от этого обсуждения получили все, в том числе и те, кто пришел в первый раз.
Generally, what we do is that we read the verse first in its original Sanskrit, then we read the translation, and then the commentary of our spiritual master.
Что мы обычно делаем? Мы читаем вначале санскрит текст, затем читаем перевод и комментарий к нему нашего духовного учителя Шри Бхактивинода Свами Прабхупады. Я сам прочитаю санскрит.
Desham satata yuktanam vajatam prittipurvakam dadami buriyogam tam inamam upayantite Desham Unto them
Ich
Satata yuktanam
Satata yuktanam
Always engaged
Всегда занятым преданным служением. Охваченным любовью. Даю. Истинный разум.
Там,
that,
тот,
ена,
by which,
которым,
мам,
unto me,
ко мне,
вайанти,
приходит,
те, they,
они.
Translation: To those who are constantly devoted to serving me with love. I give the understanding by which they can come to me.
Перевод: Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне.
Can everyone hear?
Все слышно?
Yes. Report.
Комментарий.
In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant.
Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово Будды-йогам.
may remember that in the second chapter, the Lord instructing Arjuna said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Bhakti Yoga.
Во второй главе Бхагавад-гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что Он уже многое поведал ему и пообещал рассказать о Будда-йоге. Сейчас Он сделает это. Будда-йога — это деятельность сознания Кришны, высшая форма проявления разума.
And yoga means mystic activities or mystic elevation.
Будди значит разум, а йога значит мистическое самосовершенствование.
When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, this action is called Buddhi yoga.
Когда человек старается свернуться домой к Богу и преданно служа ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют Будди йогой.
In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world.
Иначе говоря, Будда йога — это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира.
The ultimate goal of progress is Krishna.
Высшей целью духовного совершенствования является Кришна.
People do not know this, therefore the association of devotees and a bona fide spiritual master are important.
Люди не знают об этом, вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя.
One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved.
Нужно знать, что высшая цель каждого — Кришна, а когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее.
Person knows the goal of life, but is addicted to the fruits of activities, he is acting in karma yoga.
Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют карма йога.
When he knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna, he is acting in jnana yoga.
Если он знает, что цель жизни — Кришна, но и при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается гьяна-йогой.
And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in bhakti-yoga or buddhi-yoga, which is the complete yoga.
А когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны и преданном служении, он идет путем бхакти-йоги или будды-йоги, которая является совершенной системой йоги. Эта совершенная йога является высшим ступенью совершенства в жизни. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя, состоит в духовной организации, но, несмотря на это, ему не достает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу.
Qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services.
Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны, с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами.
You should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love.
Нужно только действовать в сознании Кришны, с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами.
Progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service. Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him.
Мы должны что-то делать для Кришны, делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самосознания, но искренне на преданном служении Господу, Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов прийти к Нему.
Verse again.
Снова стих.
To those who are constantly devoted,
тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне.
Ома гьянати варандасья гьянтана саватая. Сакшо анинитам нинатас майши гурнея нама. Бхукам пароти вачатам хангам мандая тенигари. Якрипатам ахам банде ши гурнитам. Нава ом вишну падая кришна пристая бутале. Шримате бхакти виданта свамити чинамни. Намасте сарасвати деве гоурвани прачамани. This is a very important verse from Bhagavad Gita.
Это очень важный стих Бхагавад-гиты.
In the previous verses, Krishna was explaining.
Так, чтобы она микрофон не закрывала.
Previous two verses which we're reading from, Krishna was explaining the means to achieve him.
В предыдущих двух стихах, которые мы уже прочитали, Кришна объяснял, каким образом можно достичь его.
Last night, the verse described what a devotee does when he understands that Krishna is the goal.
В предыдущем стихе вчера вечером мы читали стих, в котором говорилось, что делает преданный, когда он понимает, что Кришна — это цель.
He said that the devotee's thoughts are always absorbed in him.
Там говорилось, что мысли преданных постоянно поглощены Кришной.
Their lives are surrendered to him.
Его жизни постоянно посвящены ему.
And they derive satisfaction from discussing topics about him.
И он испытывает огромное удовлетворение, обсуждая темы, связанные с Кришной.
This is how they experience a higher pleasure.
Вот так мы испытываем высшее счастье.
And Krishna specifically states that derive great satisfaction and bliss enlightening one another and conversing about
it. И Кришна говорит, что такие преданные черпают огромное наслаждение и счастье, посвящая друг друга беседы о нем.
So in the verse yesterday, Krishna was saying what somebody does when they've understood what the goal is.
И вчера Кришна говорил о том, чем занимаются те, кто понял, что он является целью жизни.
And in tonight's verse,
а сегодня вечером мы читаем стих,
what the result of that effort is.
В котором он описывает, Кришна описывает, каков результат таких усилий.
The result of that effort is that there is reciprocation from Krishna.
Результат таких усилий заключается во взаимности со стороны Кришны.
We've been talking about reciprocation a little bit in our previous classes.
Мы на прошлых обсуждениях мы уже говорили немножко о взаимности.
But in this verse, Krishna specifically states the way he reciprocates is that he enlightens from within the heart.
А в этом стихе он говорит, что откликается взаимностью он на усилия преданных, давая им знания изнутри, из сердца.
Elsewhere in Bhagavad Gita, Krishna explains that he is situated within the heart of every living being.
В другом месте Бхагавад-гиты Кришна объясняет, что находится в сердце каждого живого существа. Он также объясняет, что именно от него берется память, знание, забвение. Существуют разные проявления Всевышнего. В Шримад Бхагаватам описываются три главных проявления Всевышнего.
Vedanti tat tat vidvidast tat pumyaj jnanam advayam brahmeti paramati veti bhagavan iti sabyate. That learned transcendentalists who know the absolute truth, they call this non-dual substance Brahman, Paramatma, and Bhagavan.
В этом стихе из Шримад-Бхагаватам говорится, что знающие сих трансценденталисты, познавшие истину, описывают эту трансцендентную, абсолютную истину как Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман — это всепроникающий аспект Всевышнего, благодаря этому аспекту Господь пронизывает своим бытием все материальное творение. Мы в первый вечер говорили об энергиях Кришны, безграничных энергиях. Однако и энергия Кришны делится на три изначальные категории. Живые существа, духовная энергия. Эта энергия представляет собой полное абсолютное знание. И живые существа принадлежат духовной энергии. Они могут попадать под влияние третьей энергии Кришны, которая называется материальной природой. Или невежеством. И заметно эта материальная энергия проявляется в виде деятельности ради плодов. И эти энергии описываются тремя, как три изначальные энергии Господа.
These energies of the Lord are, as we explained the other night, they are one sense non-different from the Lord.
И как мы описывали недавно на одном из этих вечеров, эти энергии, с одной стороны, не отличны от Бога.
Because the first verse Krishna says that we read the other night says, "I am the source of the material and spiritual energies."
Потому что в первом стихе, который мы прочитали позавчера, Кришна говорит, что я источник духовных и материальных энергий.
And everything is emanating from
me. Все исходит из меня, говорит Кришна.
And the wise who know that perfectly, they engage in Krishna's service and worship him with all of their hearts.
И мудрые люди, которые знают это совершенство, отдают себя служению Кришне, поклоняются ему с любовью.
So Brahman is the all-pervasive energy of the Supreme Lord.
Итак, Брахман — это всепроникающий аспект личности Бога, благодаря которому он пронизывает всю Вселенную, все творение. Параматма — это проявление Всевышнего в сердце каждого живого существа. И о Бхагаване мы тоже вчера поговорили вечером. Бхагаван означает тот, кто владеет всеми достояниями в полной мере. Бхагаван — это личный аспект Всевышнего. В то время как Брахман — это безличный аспект. А Параматма — это локализованный аспект Верховного Господа. Брахман, как мы говорили, пронизывает все мироздание благодаря энергиям.
And Paramatma is situated within the heart of every living being.
А Параматма пребывает в сердце каждого живого существа.
And Bhagavan is described as the ultimate manifestation of the Supreme.
А Бхагаван описывается как высшее проявление Всевышнего.
Who is the person?
Он является личностью.
Who has a form of eternity, knowledge and bliss?
И его образ соткан из вечности, знания и блаженства.
Whose body is completely spiritual?
Его тело совершенно духовно. Он никогда не подвержен тлену. У него нет ни начала. И его форма бесконечна, Анантарупа. И он вечно проявляется в теле юности, вечной юности. Вот его называют Бхагаваном. Это личный аспект Всевышнего, Бхагавана.
From whom all other manifestations appear.
Из него исходят все другие проявления Бога.
Bhagavat Srimad Bhagavatam, it is stated, Ete Chansa Palapongsam, Krishnastu Bhagavan Svayam, that there are many, many different manifestations of the Supreme Lord.
Шримад Бхагаватам говорится, что в этом стихе, что есть очень много проявлений Всевышнего, которые проявляют разные, до разной степени энергии Господа в себе.
Но
Кришнасту Бхагаван Свайам означает, что все они берутся изначально из Кришны.
And they may be, all be lit and have the same candle power or similar candle power.
Приводится пример со свечами. И свечи можно
зажечь,
и все они горят, и все могут источать то же самое количество света.
But although there may be many candles that are lit, still there was the original candle that lit all the other candles.
Однако, хотя, может быть, много гореть, есть, могут гореть много свечей, однако одна из них является изначальной, от которой зажжены все остальные. И вот Кришна называет изначальной свечой. Или он источник всех энергий также. Вот именно это проявление называют Бхагаваном, как мы уже объяснили.
So these are the three aspects of the absolute truth as given in the Vedic literature.
Вот так описывается в ведической литературе три аспекта абсолютной истины.
And here in this verse, Krishna is saying that I am helping them from within the heart.
А в этом стихе Господь Кришна говорит, что я помогаю им из сердца.
This verse, and also in the next verse, which we will read tomorrow night, Krishna specifically says, to show them mercy, I who am dwelling within their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge, the darkness born of ignorance.
В этом стихе, в следующем стихе Господь Кришна будет говорить, что желая оказать им особую милость, я, находящийся в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения света, чем знания.
So this Paramatma manifestation is within the heart of every living being.
Итак, Параматма, проявление Господа, находится в сердце каждого живого существа.
And the Paramatma manifestation fulfills two primary functions.
У Параматмы, этого аспекта Господа, есть две главные функции.
Paramatma's function is to witness.
Одна из этих функций — это быть свидетелем деятельности.
And to give sanction.
И также давать дозволение. Мы об этом говорили, похоже, либо вчера, либо позавчера.
Yesterday we were speaking how it is that the Supreme Lord is the controller of everything.
Мы говорили о том, что Верховный Господь всем управляет.
He controls everything because not a blade of grass can move without His will.
Он управляет всем, и ни одна травинка не может шелохнуться без Его воли.
And nothing can happen without His sanction.
И без Его санкций, дозволения, ничего не может произойти.
And we gave different examples of how a person may be very persistent in the pursuit of his desires, but cannot do it independently.
И мы привели множество примеров тому, как человек может упорствовать в своем желании достичь чего-то, однако это может ни к чему не приводить, все эти усилия.
Like a young child who has many demands he makes with the parents, but he can't get the fulfillment of his demands alone.
Как, например, маленький ребенок, он все время чего-то клянчит у родителей, но как бы он ни клянчил, он не может выполнить свои желания в одиночку. Потому что маленький мальчик зависит от своих родителей в этом осуществлении желаний. И этот маленький, этот малыш может кричать, и хныкать, и плакать, и требовать, и говорить «хочу, хочу, хочу, хочу», и в конце концов родители могут пойти навстречу и осуществить его желание. И Верховный Господь в области всех души является высшим дозволяющим. И Он также является свидетелем всех наших поступков и желаний, потому что находится в сердце. Это две функции у Него. У Него есть две функции. Он дает дозволение и наблюдает за всем. Он наблюдает, потому что находится в сердце каждого и знает обо всем. Он знает, чего мы желаем. знает, на что мы постоянно медитируем. Он знает, что он нам говорит, но при этом, что мы при этом думаем сами в сердце. И между одним и другим может быть большая разница. Он знает, что он думает.
Just like a person can understand the fragrance of a flower by being very close to the flower.
Как человек может понять аромат цветка, если будет просто рядом с ним находиться?
In the same way, because the super soul is the closest to us, who are also seated within the heart, he knows our desires.
И поскольку сверхдуша находится очень близко к нам, находясь в нашем сердце, поэтому ему известны все наши желания. Господу форме
Парамахамса.
И в Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет, что душа, вечная душа, находится в сердце этого материального тела.
The body is called Kshetra in Sanskrit, which means a field of activities.
Это тело называется на санскрите кшетрой или полем деятельности. А живое существо называют кшетрагья, то есть тот, кому известно это тело или поле деятельности. Почему? Потому что сознание живого существа пронизывает все тело. Он знает, что происходит с этим телом. Кто-то прикасается, кто-то нажимает, кто-то ударяет, он все это чувствует.
So the living entity is the knower of the field of his own body.
Итак, живое существо знает, что происходит с телом его деятельности, с полем его деятельности.
The super soul is the knower of all fields.
Однако сверхдуша, ей известны все тела, все поля деятельности.
He is situated in every body, in everyone's heart.
Он находится в сердце каждого живого существа.
And therefore, not only does he know the activities which are going on, our desires which are going on. Which we are thinking.
И поэтому он знает не только те желания, о которых мы размышляем, но он знает желания всех живых существ. И поэтому он служит свидетелем наших желаний.
And because he knows and witnesses our desires, and because we cannot do anything independently by our persistent desires, he says, okay, you can do it.
Он знает наши желания, но поскольку мы не можем осуществить их независимо, если мы упорствуем в них, тогда он говорит, хорошо, вот тебе. И он позволяет этим желаниям осуществиться. Потому что никто не является независимым от него. Поэтому без его дозволения ничто не может произойти. Вчера мы тоже об этом поговорили.
By the sanction of the Supreme, but it's not that the Lord wants it to happen.
Мы говорили при этом вчера также о том, что даже хотя много всего происходит благодаря дозволению Господа, это не означает, что самому Господу нравится происходящее.
He doesn't want anyone to have to suffer.
Он не хочет, чтобы кто-либо страдал.
Yet because we misuse our right and independence, we engage in certain activities which later become the cause of future suffering.
Поскольку мы злоупотребляем нашей крошечной независимостью, мы занимаемся деятельностью, которая впоследствии приводит к нашим страданиям в будущем.
So the example is that the super soul and the soul, the analogy which is given in the Vedas is that they are like two birds sitting in the tree.
И аналогия, приводящаяся в Ведах, такова, что живое существо и сверхдуша, душа и сверхдуша сравнится с двумя птицами, сидящими на дереве.
One bird is very busy enjoying the fruits of the tree.
Одна птица увлеченно клюет плоды дерева. И они осознают, что рядом с ним сидит другая птица, которая просто ждет, когда первая обратит на нее свое внимание. И живое существо подобно этой птице, которая наслаждается плодами дерева. Однако плоды этого наслаждения еще временные.
And the fruits also, which are as described here, person who is attached to the fruits of his work, he has to perform karma yoga.
Как здесь говорится в комментарии, человек, который очень привязан к плодам своей деятельности, должен заниматься карма йогой.
Yoga means that when a person is attached to the fruits, he's motivated to get some fruit.
Карма йога означает, что человек очень привязан к плодам, и его главным движущим мотивом деятельности является обретение этих плодов.
He's not motivated to satisfy someone else, he's motivated to satisfy something for himself.
Движущим мотивом для него является удовлетворение не кого-то еще, а самого себя.
So karma yoga means when a person is attached to the fruit, they perform yoga in such a way so they can become free from the reactions of obtaining the fruit.
Карма-йога — это такая деятельность, что люди, занимающиеся деятельностью ради плодов, делают это так, чтобы при этом за это не нести ответственности, наслаждаясь плодами.
Because whatever fruits we obtain by our own selfish desires, there'll have to be some reaction for that.
Потому что иначе, если какой бы плод или другие плоды мы не обретали благодаря нашим желаниям и усилиям, мы должны будем нести расплату за них в будущем.
This is the laws of karma.
Это закон кармы.
And the laws of karma means that for every effort or every activity, there is a reaction.
Закон кармы утверждает, что на каждый поступок мы несем ответственность.
There are different types of reactions.
Существуют разные виды ответственности или последствий.
One who engages in karmic activities, he may get the fruits of his karmic activities, but he has to suffer some fruit or reaction to that in the future.
Человек, который занимается такой деятельностью корыстной ради самого себя, то может получить результат того, к чему он стремится, но при этом он также получит результат в форме реакции за свои усилия в виде страданий в будущем.
There's vikarma, which are sinful activities, which means there's definitely some excessive,
Это называется карма. Есть еще деятельность, которая называется викарма. Это очень греховная деятельность, которая сразу приводит очень много большому количеству страданий.
And then there's akarma, which means that activities are performed, but there's no reaction.
И акарма означает деятельность, которая не приводит никаким реакциям.
Of course, we would like to not have any reaction for anything.
Мы, конечно же, хотели бы, чтобы не хотели бы нести ответственность вообще ни за что.
People who understand the intricacies of the laws of karma, they live in constant fear of what would possible reactions be for things that I'm doing right now.
Часто люди, которые понимают эту причинно-следственную связь закона кармы, живут в постоянном страхе, думая, что же на меня свалится за то, чем я сейчас занимаюсь.
In fact, just on the way here, while we were driving in the car, we were speaking about a film that one friend of mine once told me that was done by Salvador Dali, which describes instant karma.
Сейчас по дороге сюда в машине мы обсуждали один фильм, о котором мне рассказал мой друг. Фильм, снятый Сальвадором Дали, который рассказывает о немедленной карме.
It was a short film.
Очень короткий фильм был.
Which depicted a man who was appeared to be very innocently sitting on a dock fishing.
И в этом фильме показывался человек, который сидел так себе невинно рыбачил на пирсе.
He would catch a fish, he would reach into his bag and take something to eat.
Он ловил рыбу. Как только попадалась рыба, он вытаскивал рыбу и потом брался из своей сумки и ел.
So he pulled in another fish, and when he pulled in the fish, he took it off, put it in his little container, he reached in his bag and take another sample of whatever he was eating. I don't know.
Еще раз поймал рыбу, он клал рыбу в свою какую-то емкость для рыбы, потом залезал в сумку, доставал туда какую-то снеть и ел ее. Каждый раз он это делал.
And he continued to do that until all of a sudden the last fish he caught, he reached into his bag, and there was nothing there.
Он так и делал. В конце концов, когда он поймал очередную рыбу, он потянулся в сумку, но в сумке уже ничего не было, еда кончилась. И человек пришел в отчаяние.
He was desperate because he was accustomed to always eating something right after he caught a fish.
Он был так расстроен, потому что уже привык есть сразу после улова.
So in his desperation, he began looking for something to eat.
И он в отчаянии стал искать что-нибудь съесть. Пища кончилась.
So he was wandering around the sand, looking to see if there was anything in the sand.
Он стал ходить по песку, думая, может, там в песке что-нибудь попадется съесть.
And then he found on the sand that there was a candy bar that was wrapped.
И вдруг он обнаружил на песке вот этот как там батончик завернутый, кондитерский батончик. И он быстро, в спешке разорвал, нетерпение это разорвал и съел, откусил кусок. И вдруг из этого батончика ему в рот вонзается, губу вонзается крючок. Он падает на землю, и его затягивают по этой веревке в океан.
It was Salvador Dali's way of depicting instant karma.
Вот так Сальвадор Дали представлял немедленную карму, которая сразу приходит к человеку.
So, generally it may not be so instant.
Обычно карма не так быстро приходит к нам.
But it is way of depicting that yes, if you cause suffering to others, there'll be some suffering.
Но он так это представил. По крайней мере, если вы причиняете страдания другим, то сами будете страдать.
So therefore, a person has to be very careful to not cause suffering to others.
Поэтому человек должен быть очень осмотрительным и не причинять страдания другим.
It's a very elaborate discussion to discuss the laws of karma.
Это достаточно большое обсуждение законы кармы.
But essentially, karma simply means that for every action that we perform in a selfish way, there will be some reaction for it in the future.
Но его принцип можно очень просто описать. За каждое корыстное действие мы должны будем испытать последствия в будущем.
Some action, some reactions may already be manifest.
Некоторые последствия уже проявляются.
Some reactions may be lying as seed, waiting to manifest in the future.
А некоторые могут находиться в форме семян и ждать своей очереди в будущем.
And these seeds of reactions are there under the laws of karma, which everyone in due course of time has to taste.
И эти семена пророждаются в соответствии с законом кармы, и каждый должен испытать эти плоды на себе впоследствии.
So, therefore, the Bhagavad Gita describes various activities by which one can become released from the reactions of karma.
Поэтому в Бхагавад Гите описываются различные виды деятельности, благодаря которым можно выпутаться из кармы.
And here it is described that there is karma yoga, jnana yoga, and bhakti yoga.
И в комментарии описаны карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. То есть различные виды постижения
Всевышнего.
Карма-йога означает, что человек очень привязан к получению плодов своей деятельности, но понимает, что за это ему придется расплачиваться.
Therefore, the Vedas prescribe various types of sacrifices which a person can perform, so he doesn't have to suffer the reactions of
поэтому,
his.
Поэтому в Ведах описываются различные жертвоприношения, которые человек может совершать, чтобы не страдать за последствия своей эгоистической деятельности.
The example which is oftentimes given in the Vedas that for those who are attached to eating meat.
Например, в Ведах говорится, что если человек очень хочет любить есть мясо, то существуют различные жертвоприношения. Существуют различные жертвоприношения, которые человек может совершить, чтобы избежать последствий убийства животных.
And in the Vedas there is one prescription is given that when the person is performing that sacrifice, he is whispering a mantra into the ear of the animal. That just as I am killing you now, you can come back in the future and kill me.
Есть мантра, которую нужно произносить, когда человек убивает животное, для того, чтобы потом съесть. Мантра звучит так на переводе, что сейчас я убиваю тебя, а потом в будущем ты убьешь меня.
So when a person does that, gradually he begins to think, wait a minute, I've got a lot of animals going to come back and kill me in the future.
Человек, который так поступает, в конце концов начинает понимать, подождите-ка, там, похоже, очень много животных в очереди за мной. Может, мне вообще не нужно этим заниматься? По крайней мере, разумный человек так будет
думать.
Это один вид деятельности карма-канды. Есть много видов такой деятельности карма-канды.
Gyanakanda is that for those who are detached from this world.
Gyanakanda — это люди, которые отречены от этого мира.
They're not so attached to enjoying the fruits.
Они не так-то привязаны к наслаждению плодами.
In fact, they feel very detached from this world.
Они испытывают большое отречение от мира.
And they cultivate a feeling of indifference towards this world.
Они взращивают в себе чувство безразличия к этому миру.
Such persons who have suffered in this world and gradually become indifferent to this world are recommended to follow the path of Gyanakanda.
Люди, которые настрадались в этом мире, поэтому развили к нему безразличие, им рекомендуют встать на путь Гьянаканды. Человек, который идет по пути Гьянаканды, пытается развить в себе знания о Всевышнем.
Third, which is recommended here, Kama Yoga, Jnana Yoga, which is Bhakti Yoga or Buddhi Yoga.
И третья дисциплина, которая рекомендуется здесь, называется Bhakti Yoga или Buddhi Yoga.
And the Bhakti Yoga is that when a person understands that the goal of life is Krishna.
Это стадия, когда на которой человек понимает, что высшая цель жизни это Кришна.
And he's neither too disgusted with this world, or neither is he too attached to this world.
И он не слишком привязан к этому миру, не слишком от него отречен или не слишком питает
к
нему
отвращение.
Но он знает, что целью является Кришна.
And that's what Srila Prabhupada explains right here in this commentary.
И именно это объясняет Шрила Прабхупада в комментарии.
He says, one should know that the goal is Krishna.
Прабхупада говорит, что человек должен знать, что целью жизни является Кришна.
When the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved.
Если человек знает, что это цель и постепенно движется к ней, то рано или поздно он достигнет.
Bhakti yoga is recommended for those who have understood what is the goal.
Bhakti yoga рекомендуется тем людям, которые уже поняли, что такое цель.
Detached from this world.
Они не просто питают отречение к этому миру.
And this is a very important point to understand, which is the actual essence of bhakti.
И это очень важный момент, который является на самом деле сутью бхакти.
Because the symptom of life or the symptom of the soul is desire.
Потому что признаком жизни и признаком души является желание.
It's the actual symptom of life of a living being.
Это на самом деле признак жизни или живого существа.
Every living being has desire.
У каждого живого существа есть желание.
So to try to renounce desires is artificial.
Мы пытаемся отречься от желаний как от искусственных вещей.
Because the natural state of living is to desire.
А прошу прощения, пытаться отречься от желаний является искусственными усилиями, потому что человеку естественно желать.
Some desires.
У всех у нас есть желания, которые мы питаем.
Whether we want to enjoy something in the future, some wealth, some power, some fame.
Чем мы не хотим наслаждаться каким-то богатством в будущем или, или положением, властью, влиянием или славой. Мы у нас есть могут быть желание помогать другим или служить другим. Но желание, как мы говорили уже, является признаком жизни. Поэтому человеку не рекомендуется искусственно порывать желаниями. А гьяни именно так и пытаются делать, они пытаются искусственно порвать со своими желаниями.
They engage in physical restraint, mental restraint, sensual restraint.
Они пытаются ограничить свою деятельность чувств и ума и тела, пытаются отречься от этого мира, пытаются проявить отречение к этому миру.
Why do they do this?
Почему они так делают?
They do this because they've experienced suffering and they've seen that fruitive activities is the cause of so much suffering and I don't want to suffer anymore.
Они делают так, потому что настрадались и понимают, что причиной этих страданий является деятельность ради плодов, корыстная деятельность, а страдать они больше не хотят. Они хотят освобождения или мукти, никакого больше страдания не хотят.
And they think that the best way to achieve mukti is to restrain or to restrict senses and the mind from the objects of sense enjoyment.
И думаю, что самый лучший способ достичь мукти — это ограничить деятельность своих чувств и ума от объектов чувственных наслаждений.
Therefore, they engage in sometimes in severe austerities and penances.
Поэтому иногда они занимаются суровыми аскезами, покаяниями.
And as a result of their austerities and penances, they may come to realize that they're not this body.
И в результате своих аскез и покаяний могут прийти к выводу о том, что они не являются телом.
But simply to realize that one is not this body is not complete knowledge.
Но просто осознание того, что человек не является телом, ничего не является полным знанием.
Here, Prabhupada also explains the same point.
Шрила в комментарии объясняет именно это. Он говорит, что это метод, это полная йога. что такое полный йог или законченный йог? Он говорит здесь, что человек может понять, что Кришна является целью и старается прийти к нему, идти путем бхакти-йоги или будды-йоги, которая является совершенной системой йоги. Почему бхакти-йога называется полной или совершенной системой йоги? Потому что человек может стараться как-то искусственно воздерживаться от чувственного наслаждения. Человек может пытаться искусственно отрекаться от материальных желаний. Проблема заключается в том, правда, что желания-то остаются.
Simply to renounce desires means also that one's desire is that I don't want to suffer.
Потому что человек, который хочет отречься от желаний, на самом деле он желает того, чтобы не страдать. Даже в этом желает. По-прежнему это корыстное желание.
And there's a problem with that.
И в этом проблема заключается.
I want to be happy. I don't want to suffer.
Я хочу наслаждаться, не хочу быть счастливым, не хочу страдать. Я уже настрадался, не хочу больше страдать.
Therefore, it's not complete simply to renounce because there's still desire.
И поэтому просто само по себе отречение еще не полно, потому что остаются желания, корыстные желания.
And this point is made very clear in many places in the Vedic literatures.
И в ведической литературе этот момент объясняется очень подробно и ясно.
There was one well-known verse spoken in Sri Chaitanya Charitamrita.
В Шри Чайтанья Чаритамрите приводится очень-очень известный текст,
which states that Krishna Bhakta Nishkama Atayeva Shanta.
В этом стихе
говорится. Krishna Bhakta Nishkama means that he has no desires.
В этом стихе говорится, Кришна Бхакту зовут Нишкамой, означает, что у него нет своих собственных желаний. У него нет материальных желаний, имеется в виду.
Krishna Bhakta Nishkama Atayeva Shanta. Therefore, he can be peaceful.
И поэтому только Кришна Бхакта может быть умиротворен. В то время люди, которые называют бхукти, которые хотят наслаждаться чувствами, мукти, люди, которые хотят наслаждаться освобождением от страданий, и сидди — это люди, которые хотят наслаждаться совершенствами йоги, мистическими совершенствами.
This word kama, which means lust.
И бхукти-муди-сидди-ками, их называют словом ками, что означает, у них по-прежнему есть эти похотливые желания, хотят наслаждаться чем-то для себя. И поэтому такие люди не могут быть умиротворенными, сакали-ашанта. Преданный может быть умиротворенным, потому что у него нет материальных желаний. Почему у него нет материальных желаний?
Because all his desires are fulfilled by Krishna.
Потому что все его желания осуществляются Кришной.
Krishna satisfies all desires.
Кришна сам удовлетворяет все его желания.
That's what this verse in Bhagavad Gita is speaking about.
Именно об этом говорит этот стих Бхагавад Гиты.
This verse is Krishna saying to those who are always endeavoring to come to me.
В этом стихе Кришна говорит, что тех людей, которые постоянно прилагают усилия, служение мне, которые хотят все время служить мне и прилагают к этому усилия, Кришна говорит, я помогаю им сам, лично. Я даю им понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Другими словами, Кришна отвлекается взаимностью на наши желания.
Our desire is to want to know Krishna.
Наше желание — это знать Кришну.
And we can't know Krishna unless he reveals himself to us.
Мы не можем познать Кришну, пока он нам себя не откроет сам.
So Krishna helps from within the heart.
Кришна помогает нам из сердца.
By revealing more and more of himself, his personal nature in the heart.
Открывая в нашем сердце все больше и больше свою личную природу.
I act within the heart. To give them the understanding they need to come to me.
Я действую из сердца, чтобы дать им то понимание, которое им необходимо, чтобы прийти ко мне.
Why?
Почему? Почему он так поступает?
Because he understands what our desires are.
Потому что он понимает, в чем заключается наше желание.
Even though we may be struggling with so many other desires.
Даже хотя мы можем сражаться с какими-то другими своими желаниями. У нас может быть множество разных желаний, с которыми мы боремся.
But the symptom of a devotee is that he never gives up hearing about Krishna.
Но признаком преданного является то, что он никогда не перестает слушать о Кришне.
We spoke about that yesterday also.
Мы вчера также об этом поговорили.
What devotees do? They hear about Krishna. They speak about Krishna. They try to remember Krishna.
Чем занимаются преданные? Они говорят о Кришне, слушают о Кришне, пытаются помнить о Кришне.
That becomes their yoga.
Вот это становится их йогой.
Their yoga is how to fix the consciousness on the Supreme.
Их йога является усилие сосредоточить сознание на Всевышнем.
Krishna in the second chapter of the Bhagavad Gita, he explains to Arjuna.
В второй главе Бхагавад Гиты Кришна объясняет Арджуне.
He says that for one who is not connected to the Supreme can have neither a controlled mind nor steady intelligence.
Что человек, который не связан со Всевышним, не может ни управлять своим умом, не может укрепить свой разум.
Without which there can be no peace.
А без этого невозможно обрести умиротворение. Ну а как можно рассчитывать на счастье без умиротворения?
Кришна says, for one who doesn't engage in yoga with an effort to connect to the Supreme.
Поэтому Кришна говорит, человек, который не прилагает усилий в йоге, чтобы сосредоточить свои усилия на Всевышнем, для такого человека контроль ума дается очень тяжело. Он не может ни контролировать свой ум и не может владеть свой разум. Его ум все время бегает с одного объекта на другой.
We experience some desires sometimes, and at other times we don't have these desires.
Иногда у нас одни желания, а другой время другие.
The mind is what's engaged in the process of called bhoga tyaga.
Ум постоянно занимается тем, что называется бхога и тьяга.
Looks for something to object as an object to enjoy, and then when one achieves it, because it doesn't fully satisfy the self, they renounce it and look for something better.
Ум чего-то обретает, потом он переключается на что-то другое, потому что думает, что другое лучше. И ум не может ни на чем зафиксировать свое внимание. Такой непокорный ум. И в шестой главе Бхагавад-гиты Кришна говорит об этом то же самое, Арджуне. Он говорит, что если человек научился контролировать свой ум, для него ум становится лучшим другом. Однако, если человеку не удается контролировать свой ум, тогда для него ум становится злейшим врагом. И человек, который победил свой ум, он становится, он обретает параматму, успокаивает свой ум, обретает умиротворение также.
Honor, dishonor, they're all the same.
Для такого человека жара и холод, позор и слава, честь и бесчестие, все одно. И он преодолевает двойственность материального мира. И часто я привожу примеры из Шримад Бхагаватам, описывающие двойственность этого мира.
I know I've used it here before, but I'm going to say it again because it's very
Знаю, что я уже использовал этот пример раньше здесь, но я хочу его снова привести, потому что он очень нагляден. И это то, что может каждый понять. И иногда мы приводим аналогии, потому что многие помогают нам понять духовные темы. Потому что без них, без таких аналогий, бывает очень сложно понять духовные темы. Вот очень простая аналогия помогает нам понять двойственность материального мира.
У
кого-нибудь из вас раньше были сны когда-нибудь? Каждому кому-то что-то снится всегда. Каждый видит сны. У кого-нибудь какие-нибудь кошмары были ночью? У кого были кошмары? А хорошие сны приятно были у кого-нибудь? Простая аналогия, которая помогает понять двойственность.
And it's from a verse in the Srimad Bhagavatam.
Аналоги стиха Шримад Бхагаватам.
That although the duality of this material world does not ultimately exist.
Хотя двойственность материального мира не существует в высшем смысле этого слова.
The conditioned soul considers it to be real due to his conditioned intelligence.
Однако обусловленное живое существо считает эту иллюзию реальной из-за своего обусловленного
существования. This imaginary experience of a world which is separate from Krishna.
Это воображаемое представление о материальном мире как отделенном от Кришны
can be compared to dreaming and desiring.
Сравнивается с сном и желанием.
When a conditioned soul dreams of something at night, very wonderful or very horrible.
Когда обусловленное живое существо во сне видит что-то очень желанное или напротив очень страшное. Даже когда он грезит наяву днем о том, чего он хотел бы обрести или чего хотел бы избежать. Тут таким образом он создает реальность, которая нет никакой связи с реальностью, кроме как его воображения. Например, у вас может быть очень приятный сон ночью. У вас все были хорошие сны, приятные, потому что многие руки поднимали. Неважно, о чем был приятный сон, но сон был приятен. Вам нравился этот сон. Например, вам приснилось, что вы выиграли огромную сумму денег.
Or maybe you had a dream that the person that you've been thinking about for so long has all of a sudden appeared before you.
Или, может быть, во сне тот, о ком вы давно мечтали, или о кой вы давно мечтали, пришли к вам. И вы чувствовали разлуку с этим человеком, и он пришел к вам.
Whatever it was a good dream.
Неважно, о чем суть в том, что сон был приятен.
But when you woke up,
но когда вы проснулись,
you were sad.
Вы очень огорчились.
Why?
Почему?
Because you realized it was only a dream.
Потому что вы поняли, что это был всего лишь сон.
It was good while it was a dream, but then when you woke up, you were sad.
Пока он вам снился, он вам очень нравился. А когда вы проснулись, то огорчились.
But when you have a bad dream.
Но если у вас кошмар, вам снится кошмар ночью.
I had bad dreams before.
У вас были кошмары раньше.
I have this dream that I fly so much.
Я часто летаю на самолетах.
Sometimes when I'm in a plane. I fall asleep. I dream that the plane is very quickly dropping.
Иногда, когда я сижу на самолете, лечу и засыпаю на самолете, мне снится, что самолет падает.
And then when I wake up.
Я просыпаюсь.
Oh, it's only a dream.
И радуюсь, всего лишь сон.
But when you have a bad dream, when you wake up, you're happy.
То есть, когда вам снится дурной сон, вы просыпаетесь, чувствуете счастье.
And when you have a good dream, you wake up and you're sad.
А когда вам снится приятный сон, вы просыпаетесь и чувствуете огорчение.
Но
и ваше огорчение, и ваша радость не имеют никакого отношения к реальности. Они связаны только со сном. С реальностью они никак не связаны вообще. Это ночные грезы. У нас есть также дневные грезы. Дневные грезы – это когда мы также мечтаем о том, чего мы хотели обрести. Мы думаем, если бы у меня было то или вот это, то точно я бы стала или стала счастлива. И мы мечтаем так с энтузиазмом и решимостью, что если будем просто продолжать усилия в этом направлении, то обретем то, что хотим, и станем счастливыми. Даже когда эти дневные грезы сбываются, мы не испытываем полного счастья. Или мы мечтаем что-то избежать наяву. Есть много чего мы хотели бы избежать. Мы не хотим стареть, не хотим болеть, не хотим страдать. Но это дневные грезы, которые, по сути, ничем не отличаются от ночных грез. Потому что и счастье, и несчастье, которое мы испытываем в этих состояниях, не имеет никакого отношения к реальности, не имеет отношения только ко сну. Поэтому мы создаем реальность, которая не имеет собственного существования за пределами нашего воображения.
And therefore this verse which I quoted goes on to explain the intelligent person therefore must learn to control the mind.
Поэтому этот стих, который я процитировал, говорит, что разумный человек должен пытаться управлять своим умом,
restricting it from the tendency of seeing things which are separate from Krishna.
Стараясь ограничивать склонность ума видеть вещи, отделенными от Кришны.
And when the mind is such, is controlled as such, one will actually come to the platform of fearlessness.
И когда ум таким образом контролируется, человек может подняться до уровня бесстрашия.
This is how to become free from fear, of happiness and distress, of the dualities of this world.
Вот так человек может избавиться от страданий, от счастья и разочарования в двойственности материального мира.
Just like we oftentimes we've told the story about the kitten who's carried by the cat.
Мы часто приводим пример кошки, которая несет котенка в зубах.
When a young kitten is carried by the mother cat in the mouth, the cat always picks the kitten up with her teeth and carries the kitten in the mouth.
Когда кошка несет куда-то котенка, она берет его зубами и несет за шкирку куда-то, куда нужно.
I had this experience when I was a very young child.
Когда я был маленьким мальчиком, я помню об этом очень хорошо. Не помню, у меня была кошка, мне было 4 или 5 лет, я был очень маленьким. И у кошки появился выводок котят сзади на крыльце дома. Может, 5 или 6 котят было.
Because he was so cute.
Мне очень нравились эти котята, они появились, я сразу стал ходить туда на этот заднее крыльцо и тискать котят, и гладить их, но матери это не понравилось.
As soon as I went back into the house, I looked through the window and I saw the mother carrying each kitten in her mouth and placing the kittens up in the rafters so I couldn't get to them.
И как только я ушел оттуда с крыльца, я увидел через окно, как кошка стала одного за другим эти котят носить в своей пасти туда на балки, на чердак, чтобы я их там не нашел, не достал. Я очень расстроился, а моя сестра старшая пыталась меня успокоить. Ничего страшного, не волнуйся. Пусть мать отнесет детей туда, куда хочет, потому что она знает, что для них лучше.
When the cat opens her mouth and grabs the kitten by the back of the neck, the kitten doesn't feel any fear.
И когда мать открывает свою пасть и берет котенка за шкирку зубами, то котенок не чувствует никакой опасности.
Completely fearless, completely protected. This is my mother. She knows what she's doing.
И мать, и котенок чувствует себя в полной безопасности. Он понимает, это моя мать, она знает, что она делает.
But when the same cat opens her mouth and shows her teeth to the mouse doesn't see the same way.
Но когда та же самая кошка открывает свою пасть и показывает зубы мыши, то мышь так не думает. Зубы те же самые, и пасть та же самая, но взгляд совсем другой.
Why?
Почему?
Because the mouth sees that this is a very cruel interruption to all of my plans.
Потому что мышь видит в этой пасти кошки грубое вторжение в свои планы.
The mouse tries to avoid the teeth. The kitten feels completely comfortable at home.
Мышь старается избежать их зубов как любой ценой, а котенок чувствует себя как дома в них.
So the kitten is compared to be a person who is situated in Krishna consciousness.
Этого котенка сравнивают с человеком в сознании Кришны.
His consciousness is connected to Krishna, and therefore he is able to see everything connected to Krishna.
Его сознание связано с Кришной, поэтому и все связано с Кришной.
He knows that nothing can happen without Krishna's will.
Он знает, что без воли Кришны ничего не может произойти.
Not a blade of grass can move without the will of the Supreme.
Даже травинка не может шелохнуться без воли Всевышнего.
So he sees everything connected to Krishna. So therefore, for him, he transcends fear.
И поэтому, поскольку он видит все связанное с Кришной, он превосходит страх, выходит из-под влияния страха.
Why does he transcend fear?
Почему он перестает быть подверженным страху? Потому что он перестает быть подверженным двойственности этого мира. Он превосходит эту двойственность материального мира, и как можно преодолеть ее, видеть все связанное с Кришной в этом мире?
Это
называется Будда-йогой.
Будда-йога means with one's intelligence, one sees that I'm connected to Krishna, everything in this world is connected to Krishna, and nothing is separate from Krishna.
И буддийога означает видеть с помощью своего разума, что я связан с Кришной, все и все связаны с Кришной, и нет ничего в этом мире, что с Кришной не было бы связано.
Why? Because Krishna says, I am the source of the material spiritual world.
Почему? Потому что Кришна говорит, что я источник духовных и материальных миров.
Everything's connected to me.
Все связано со мной.
The wise who know this perfectly, they desire to come to me.
Люди, которые, мудрые люди, которые знают это, они желают прийти ко мне. И поскольку они желают прийти ко мне, я желаю помочь им на этом пути. Это называется йогой.
Вот
это связь.
Йога
— это не односторонняя связь.
Йога
означает связь.
And when there's a connection, there's something that comes back.
Всегда означает какой-то отклик на эту связь.
When one becomes connected to the Supreme, then Krishna says, I take care, I help him, I give him the understanding, so he can come to me.
Если кто-то связывается с Всевышним, тогда говорится, Кришна говорит, что я знаю это, я оценю это, я также пытаюсь эту связь укрепить со своей стороны, чтобы он пришел ко мне поскорее.
And he says, of all yogis, those who abide in me in great faith.
Кришна говорит в Бхагавадгите, что из всех йогов, тот человек, который прибывает ко мне с великой верой, поклоняется мне в преданном служении.
He is most intimately united with me in yoga.
Он наиболее близко связан со мной, или тесно связан со мной в йоге.
And he's the highest of all.
И он самый наивысший из всех йогов.
Krishna considers that person to be the greatest yogi.
Кришна считает такого человека наилучшим и наивысшим из йогов, если он просто связан с ним всегда.
And therefore, in this verse, Krishna explains what happens to those who are always endeavoring to come to him.
Поэтому
their desires are not artificially restrained.
И поэтому в этом стихе Кришна объясняет, что происходит с теми людьми, которые все время прилагают усилия, чтобы прийти к Нему. Им не нужно искусственно подавлять свои желания. Им не нужно искусственно отрекаться от своих желаний. Они желают Кришны. Если человек желает Кришны, тогда, естественно, в их сердце пробуждается знание и отречение.
The same detachment that the jnanis try to achieve by simply renouncing can automatically be fulfilled as a byproduct.
То же самое знание, которое гьяни пытается обрести отречением, бхакта обретает просто служением Кришне.
Because the bhakta does not try to artificially renounce desire.
Бхакта не пытается искусственно отречься от желаний.
He knows that desire is a symptom of life.
Потому что он знает, что желание — это признак жизни.
Therefore, he dovetails his desires to Krishna.
Поэтому связывает все свои желания с Кришной.
And Krishna, as this verse testifies, says, I help them. I give them the understanding of which they can come.
И как говорится в этом стихе, и в связи с этого стиха, Кришна говорит, что я помогаю им прийти ко мне. Даем такое понимание.
This is Buddha-yoga.
Это называется Будда-йогой.
Buddha-yoga means that one should know that the goal is Krishna.
Будда-йога означает, что человек должен знать, что цель — Кришна.
And when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed.
Если цель определена, тогда можно достичь этой цели, если медленно следовать этим намеченным путем.
And the ultimate goal is achieved.
И высшая цель достижима.
With Krishna's help.
При помощи Кришны.
That is the difference between the bhakti yogi and the karma yogi, the jnani yogi.
В этом разница между бхакти йоги и карма гьяни йоги.
Гьяна йоги. By my own efforts, I will achieve.
Но гьяна йоги думал, что я обрету Кришну своими собственными усилиями.
Благодаря
своим знаниям я узнаю все, что нужно. Я узнаю, кто я, благодаря своему знанию.
But the bhakti yogi knows that I can't know Krishna unless he reveals himself to me.
Но бхакти-йоги думает, что я не смогу понять Кришну, пока он сам мне не откроется. Поэтому бхакти-йоги никогда не пытается достичь Кришны своими собственными усилиями только ли.
He knows his constitutional position is that he is always dependent on Krishna.
Он знает, что в своем изначальном положении всегда зависит от Кришны.
And in this way, an intimate relationship becomes established between the bhakta and the Supreme Lord.
Таким образом, между бхактой и Верховным Господом устанавливается очень сокровенная связь.
And this will be further elaborated on in the verse tomorrow.
И это будет более подробно описано в следующем стихе завтра, который мы прочитаем.
So, I've tried to cover the points which are spoken about in this verse, and I'll leave maybe if anybody has some questions, because we're supposed to have some care time too.
Я попытался объяснить то, о чем говорится в этом стихе, и я оставлю время на вопросы, если вы захотите что-то пояснить. Если у кого-то есть из вас вопросы.
Does anybody have any questions?
Есть ли у кого-нибудь вопросы? И потом еще киртан будет.
Yes?
Bir şey sormak istiyorum. Bir kısım bağlantısı var bu sorumun ama biraz da tabi serbest. Kast sisteminin bu konuyla nasıl bir alakası var? Çünkü karmayı konuştuk. Şu anda kast sistemi var Hindistan'da. Çok uzun yıllardan beri de devam ediyor. Nasıl oluştu ve niye hala devam ediyor? Yani o bir karma mıdır? Yoksa oradaki olması gereken midir?
We talked a little bit about karma. The question is somewhat related to the topic and a little bit off topic. There is this caste system in India. And is it the karma or is it really what has to be there in India?
Мы говорили о карме, очень много этих вопросов связано, связано с этим. Тема, система кастовой системы в Индии, она является кармой или она должна быть так существовать, как она существует? Система кармы, кастовая. Суть в том, что у каждого живого существа есть свои, своя природа. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что эти четыре уклада жизни были созданы мной.
So that everyone could work according to their nature and perform sacrifice.
Чтобы каждый мог работать соответственно своей природой и таким образом заниматься жертвоприношением.
When the social order, society is organized in a proper way, it means that everybody who performs their prescribed duties is performing sacrifice.
Если деятельность общества построена таким правильным образом, тогда каждый, кто выполняет свои обязанности, одновременно с этим выполняет жертвоприношение Господу, самим этим фактом. И Господь Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что деятельность свою нужно выполнять так, чтобы она стала жертвоприношением Вишну, иначе она запутает человека в этом мире.
Therefore, perform your prescribed duties for his satisfaction, and that way you will remain unattached and free from bondage.
Таким образом, выполняя свои предписанные деятельности ради его удовлетворения, и так ты сможешь остаться непривязанным и свободным от пут рабства.
There is a proper system according to these different social orders.
Поэтому существует правильная система, соответствующая этим природе этих четырех укладов. Но сейчас в Индии она практически уже не осталась. Мы ее сейчас уже не видим. Потому что сейчас люди считают, что карму, то есть варну, человек принимает в соответствии с рождением. Но это не только по рождению определяется. Это также определяется с качеством человека.
People think I've been born in a Brahmin family, therefore I'm just a Brahmin, but they may not have brahminical qualifications.
Люди думают, что я родился в семье Брахмана, поэтому я Брахман, но при этом качество Брахмана у них может и не быть.
And a Brahmin is supposed to be the spiritual head of society.
А Брахман должен быть духовным лидером общества.
So if he doesn't have the qualifications, just because he's taken birth as a Brahmin, doesn't make him a Brahmin.
Но человек не обладает качеством Брахмана, просто родился в брахманской семье, это его еще Брахманом не делает.
So guna and karma, both birth and activities, his activities, his nature has to be taken into account.
Поэтому нужно принимать во внимание гуны, карму и деятельность человека, его качество для рождения.
But the symptoms of the present age are described in the scriptures. Kalo Sutra Sambhava.
Но в век Кали, в котором мы живем,
which means that in this age of Kali, practically everyone is born lower than
Но этот век, в котором мы живем, в Векале, описывается в шастре как Калау, Шудра, Самбава. Все здесь рождающиеся люди фактически рождаются ниже Шудры. Поэтому если пытаемся организовывать общество, опираясь на этих людей, которые просто мнят себя квалифицированными на основании своего рождения, то такое общество не будет очень хорошо организованным совсем.
Therefore, our spiritual master oftentimes emphasized that one of his objectives in establishing this movement is to train up a class of people as brahmins.
Поэтому наш духовный учитель неоднократно подчеркивает, что одна из целей, которую он преследовал в организации этого движения, создать и обучить категорию преданных, которые будут браманами, категорию людей, вернее.
Not only by their words, but by their example, how to live and sacrifice.
Которые бы учили других людей не просто на словах, но и на собственном деле, на примере, как жить жертвоприношением.
Bir sorum daha var. Bir de dilekler ve istekler, rüyalarla ilgili konuşmuştuk. Bir istek, bir rüya gerçekleştiği zaman bazen o kadar gecikiyor veya süre o kadar farklı bir zamanda oluyor ki ondan keyif alamıyoruz ya da üzüntü de duyabiliyoruz veya hiç artık olup olmaması bizim için önemli olmuyor. Kendisi de bundan bahsetti bir kısım. Bunun sebebini ben öğrenmek istiyorum. Yani bazen gerçekleşiyor dilekler ama geç, keyif almıyoruz. Bazen gerçekleşiyor, olsa da olur, olmasa da olur hesabına dönüşüyoruz. Yani bir keyifsiz durum söz konusu.
You mentioned about wills, desires and dreams. Sometimes we have these dreams that we want so badly to come true, but it takes so long time that at the end when it happens, we don't enjoy it so much. Or on the controversy, it makes us sad when it happens. Or we don't enjoy it as much as we thought it would. What is the reason for this?
Просто говорили про сны людей. И нам снится, что точно очень хочется, чтобы или мечтаем о чем-то. И мы должны хотим, чтобы это осуществилось. Но это осуществляется, мы уже так не страдаемся, а может даже страдаемся. Почему? Мы уже объяснили причину. Причина того, что это не связано с реальностью. Сколько это не связано с реальностью, это не может удовлетворить душу. Потому что душе в теле требуется больше, чем то, что может удовлетворить чувство и ум. Требуется, чтобы душа сама также была удовлетворена. Я должен чувствовать удовлетворение сам, как душа. Если мы пытаемся наслаждать свой ум, это не приносит удовлетворения душе. Кришна в Бхагавад-гите приводит пример. Он, Кришна, приводит в Бхагавад-гите пример с умом, как с вожжами, которые управляют лошадьми. Эти пять лошадей связаны вожжами, а в руках их держит разум, возница. Кришна говорит, что душа, а вернее, ум выше чувств, а разум выше ума, а выше всех них находится душа. И поэтому, если ум находится под контролем, и разум держит крепко вожжи в руках и натянутые, тогда чувство можно управлять как лошадьми. А возница является разум. Он должен знать, что правильно, что правильно, что неправильно. А духовная душа сравнивается с пассажиром на этой колеснице. Если возница выпускает вожжи из рук, поскольку они уже не находятся у него в руках, эти лошади, горячие лошади начинают бегать в разные направления, бежать в разные направления. И в результате у пассажира, который сидит на колеснице, очень небеспокойный путь, дорога. Это мы. Мы должны контролировать свои чувства с помощью разума и ума. Таким образом, душа, которая находится выше разума, чувства и ума, душа может обрести умиротворение. Необходимо удовлетворять душу. А разум, ум и чувства — это материальные вещи.
They are actually described by Krishna as his subtle material energies.
Кришна описывает их как тонкую материальную энергию.
And in Bhagavad Gita, Krishna says, "Bhumer apo nalo vayu kamano buddha eva cha ahamkara iti ame vina prakriti ashtidha." Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego, all together. You know all those? All together. I go too fast. Earth, water, fire, air, and ether.
Земля, вода, огонь, воздух и эфир.
Mind, intelligence, and false ego.
Ум, разум и ложное эго.
All of these comprise my separated material energy.
Все они составляют мою отделенную материальную энергию.
And then the next verse, he says, Aparayam itas tanyam, prakritiri vidhi mekaram, jiva bhuta mahabaho.
В следующем стихе Кришна говорит, что это низшая энергия. Есть высшая энергия, которая является духовной душой. И эти живые существа изо всех сил трудятся, пытаясь поддержать себя в материальном мире. Это мы, это вы, все мы.
That's why we can't be satisfied simply by satisfying the mind, attempting to satisfy the mind.
Поэтому мы не можем испытать удовлетворение, просто пытаясь насаждать свои чувства и ум.
The self needs to be satisfied.
Потому что необходимо удовлетворять душу.
Prabhupada used to give the simple analogies like it's like polishing the bird cage.
Прабхупада приводил такой пример, как полировать или чистить клетку птицы.
Every morning you wake up, you polish your bird cage.
Вы просыпаетесь каждое утро и начищаете до блеска клетку птицы, чтобы она хорошо выглядела. Если вы будете это делать каждый день, в течение еще долгих дней, тогда у вас будет очень красиво блестеть клетка. Но будет красивая блестящая клетка, мертвая, дохлая птица в ней, потому что вы забыли ее покормить. И точно так же заботиться о потребностях тела и не заботиться о потребностях души означает, что мы обрекаем душу на неудовлетворенность. Душу. Тонкое тело — это ум, разум и ложное эго. Тоже материальное.
You said that Krishna is source of everything and everything comes from Krishna, and Krishna said in Bhagavad Gita about this. But before his appearance as Vasudeva Krishna, how Vedas explain that? How Vedas explain the supreme personality of God?
Я знаю, что Кришна является Верховной Личностью Бога, все исходит из Него, и Он явился как Сын Васудевы, но как Он был до того, как Он явился Васудевы, как Веда описывает Его изначальное положение Кришны? Кришна являлся как Сын Васудевы с незапамятных времен. Вы просто сейчас говорите только о явлении в этой Вселенной, но и в бесконечной Вселенной. И Кришна переходит из одной Вселенной в другую. И это происходит с незапамятных времен.
So Vasudev Krishna is an eternal manifestation of Krishna.
Поэтому Кришна Васудев является вечным проявлением Кришны.
And he has his own abode.
У него есть изначальное его собственное обитель в духовном мире.
It's an eternal manifestation.
Это вечное проявление.
But it's for those who aspire to associate with him there, then they are more attracted to the opulences of Krishna.
И те, кто желает постоянно общаться с Кришной, там, в духовном мире, они просто больше привлекаются этим богатым, великолепным проявлением Кришны. Они поклоняются Кришне в состоянии умонастроения. Поклоняются Кришне в настроении Айшвария, что означает, что они привлекаются его великолепием.
They worship him in the mood of the Vrajavasis.
Но преданные, которые знают, что высшей формой Кришны это Шрима Сундара, проявление Кришны во Вриндаване, то они поклоняются ему как Раджабаси там, во Вриндаване.
So the point is that these are all eternal manifestations. They are all coming, emanating from Krishna.
Но суть в том, что все это вечное проявление Кришны, они все проявляются вечно из самого Кришны, из его личности. И Кришна, явление Кришны в этом мире не ограничилось его явлением 5000 лет, как Васудева Кришна. Понимаете?
I think she want to ask before Krishna appeared in this yoga. How could people attain perfection without Vasudev Krishna, the highest perfection?
До того, как люди явились, до того, как Кришна явился здесь, как Васудева Кришна, 5000 лет назад, как люди могли знать его, достичь совершенства служения ему, если они не знали ничего?
It also described the different methods for serving the Lord vary according to the different age.
На самом деле есть очень много описаний различных авторитетных процессов поклонения Кришне в соответствии с веком, в котором люди живут. Кришна, люди в сати-йогу поклоняются Кришне с помощью медитации. В трета-йогу люди поклоняются Всевышнему Господу, совершая великие жертвоприношения. А двапара-йогу поклоняются Верховному Господу в храме. А в Кали-югу люди поклоняются Господу Кришне, воспевая святые имена. В сати-югу люди занимались медитацией тысячи, десятки тысяч лет. И поскольку они были очень возвышены и очень искусны в этой медитации, и очень долго жили, то они могли с помощью медитации познать Кришну. Они жили очень долгие жизни в то время. Сидели в медитации десятки тысяч лет. И вот так Кришна являл себя людям в те эпохи. Это было до явления Кришны, до Праюги. И люди, которые достигли самосознания, благодаря такому процессу смогли понять Кришну, благодаря откровению. Понятно? А как они узнали о том, кто в сердце должен проявиться? Но это называется реализацией. Когда человек осознает, Кришна открывает.
И
если вы едите, как вы узнаете, что вы наедаетесь? Как вы узнаете, что приятно на вкус, а что неприятно? Как вы узнаете? Вы знаете просто. Но я уже ела это, поэтому я знаю. А они же не знают. Ну как люди могли представить себе, кто такой Кришна и желать достичь его, если они не знали ничего о нем? И Господь Брахма, он медитировал на звуки, и Господь Кришна открылся ему, пристал перед ним в его медитации, и Брахма узнал о нем. А чем Брахма занимался? медитировал на звуки тапа, совершал аскезу. Он также не видел Кришну. Единственное, что он видел, это свое сидение лотоса. Сидел на этом цветке лотоса. Первое сотворенное живое существо во Вселенной. И он не знал, откуда берется этот цветок лотоса, откуда он вырастает. Он даже этого не знал. Он спустился по стебле лотоса. И он попытался сунуть голову в океан, но увидел только воду, ничего больше. И услышал тапа. Даже не знал, кто ему это сказал. Но ничего больше не видел. И принял это как божественное откровение. Залез снова по стеблю в лотос. Сел в этом цветке лотоса и занимался медитацией тысячи лет. Пытаясь понять источник этого сидения лотоса. Но поскольку он принял слова тапа как имеющий божественный источник, Господь был доволен его аскезами. И явился перед ним. И Брахма не спросил меня: «А ты кто? Ты что здесь делаешь?» Он понял: «Это Верховный Господь. И это объект моей медитации». И Господь сказал: «Вот и я. Ты на меня медитировал, вот я пришел». Затем взял Брахму и показал ему духовный мир. А как он знал? Потому что Господь ему открыл себя. Вот так он узнал. Понимаете? Здесь мы закончим небольшой киртан сейчас, потом просад.